эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня среда, 29 августа. С вами в следующий час будут Егор Устинов, Александр Лащенко. Будем говорить вот о чем. Иловайск. У нас в студии будет оператор, который видел все. Россию накрывает волна ксенофобии.
У них это проблема, мы у них проблема.
Дореволюционный Славянск, как говорят на Донбассе. Железная дорога для курортников.
Я нашел девочку более свежей и здоровой на вид.
Ну и в студии мы поговорим. Традиционный наш разговор в прямом эфире. Акцию на поддержку, в поддержку законопроекта о внесении изменений до Уголовного кодекса Украины, об обеспечении его гармонизации с положением международного права, который создан экспертами правозащитной платформы «Правозахисный порядок данные» в сотрудничестве с Министерством юстиции. Вот этот законопроект хотят после рассмотрения правительством предоставить Верховной Раде на утверждение. И там будет в центре внимания вопрос наказание за военные преступления. Война на Донбассе продолжается уже более 4 лет. Неизвестно, когда она закончится, но поздно или рано это произойдет, как и Балканская война, как и другие. И будет свой Гаагский или не Гаагский трибунал, и в Украине будут судовые рассмотрения наверняка. Вот как юридически это урегулировать, предлагают и правозащитники, и юристы. И в частности, гости студии радио «Донбасс Реалии», которые к нам присоединятся минут через 10-12, Николай Игнатов, вице-президент Украинской ассоциации международного права. И Игорь Котелянец, брат политзаключенного Евгения Панова, который в аннексированном России Крыму получил 8 лет лишения свободы как диверсант. Евгений присоединится к нашей программе по телефону. Ну а вы, друзья, тоже имеете такую возможность, набрав номер нашего прямого эфира 0800-300-403 или мессенджер Viber 066-901-2434 или в скайпе к вашим услугам аккаунт «Донбасс Реалии» кириллицей.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-2434.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Ну, о наиболее интересных событиях сейчас, как обычно, после выпуска новостей, с которыми вас, друзья, знакомит мой коллега Егор Устинов.
Приветствую. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодаря погибшим под Иловайском военным Украина остановила нашествие одной из крупнейших армий мира и сохранила свою независимость. Об этом он написал в Фейсбуке к 4-й годовщине Иловайской трагедии. Петр Порошенко отметил, что каждая оборванная жизнь – это преступление российского агрессора, за которое он непременно понесет наказание. Напомню, в результате боевых действий под Иловайском были убиты 366 украинских воинов, 429 получили ранения различной степени тяжести, 128 попали в плен. С начала суток поддерживаемые Россией боевики на Донбассе 4 раза обстреляли позиции объединенных сил, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его данным, с полуночи боевики совершили обстрел позиций украинских войск вблизи Гнутова, Толоковки, Крымского и Новотушковского. Потерь в результате боевых действий среди украинских военных нет. В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстреле села Гульмовский. В группировке ЛНР сообщают об одном нарушении режима тишины со стороны ВСУ. Напомню об очередном прекращении огня в связи с началом учебного года. На прошлой неделе договорилась трехсторонняя контактная группа в Минске. Оно должно было начаться сегодня в полночь, однако в первые же часы ОБСЕ зафиксировало нарушение договоренностей. Контрольно-пропускной пункт Новотроицкая временно прекратил пропуск граждан. Об этом сообщает специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. По их данным, причиной закрытия стали пожары, которые вызвали детонацию мин в данном районе. Министр образования Украины Лилия Гриневич позитивно относится к инициативе некоторых регионов по отмене школьных линеек в первый день учебного года. Об этом она заявила в эфире телеканала «Прямой». По словам Гриневич, начало учебного года должно быть праздником для первоклассников. Министр отметила, что уже много школ в Украине проводят первый звонок в совсем разных форматах. Это, например, квесты, совместные проекты или игры. Напомню, 1 сентября в этом году приходится на субботу, поэтому Минобразование разрешили учебным заведениям самостоятельно устанавливать дату первого звонка 1 или 3 сентября. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 31 до 33 градусов тепла.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Продолжаем программу «Радио Донбасс Реалии». Минут через 10 будем говорить с нашими гостями, вице-президентом Украинской ассоциации международного права Николаем Гнатовским и братом политзаключенного Евгения Панова, осужденного в аннексированном России Крыму за до 8 лет лишения свободы за, вроде бы, диверсии, как утверждает российское, в кавычках, правосудие. Будем говорить о том, как накажут за военные преступления во время развязанной Россией войны на Донбассе. Я также приветствую с удовольствием слушателей громадского радио, которые с этой минуты тоже присоединяется к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон 0800-300-403, мессенджер Viber 066-901-2434, аккаунт в скайпе наш радио Донбасс Реалии, Донбасс Реалии кириллицы. Можете готовить ваши вопросы по теме нашего обсуждения к нашим уважаемым гостям, господам Гнатовскому и Котелянцу. Но пока к другим темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ну вот в эти дни постоянно приходится возвращаться к событиям, которые происходили ровно 4 года назад. Пик этой войны, которая продолжается уже все это время, уже 5-й год, и не прекращается, несмотря на все эти десятки школьных и там еще хлебных и прочих пасхальных перемирий. Сейчас очередное провозгласили, но люди продолжают гибнуть на Донбассе. Но пиковое было противостояние как раз ровно 4 года назад, в конце августа 2014 года, события в Иловайске. Мой коллега, оператор Иван Любеш-Кирде, именно в день расстрела колонны украинских военных под Иловайском российскими ихтомнетами оказался в начале именно этой колонны, попавшей под шквальный огонь, несмотря на предварительные договоренности с российскими военными. Иван видел, как украинские танки поворачивали в поле, чтобы принять бой, и рассказал, как он вспоминает те дни и часы под Иловайском. Расскажет нам сейчас в прямом эфире. Приветствую тебя, Иван.
Добрый день.
Итак, что было ровно 4 года назад? Вот твои впечатления.
Мы заехали в Іловайськ із батальйоном «Миротворець». Нашим завданням було зняти зачистку міста, зняти, як воїни облаштовують свої блокпости. Командир батальйону «Миротворець» Андрій Тетерук сказав, що ми взяли їжу і там, зарядки на камери на один день, поїхали, відзнялись і повернулися назад у Київ. Так сталося, що ми заїхали в Іловайськ, нас оточили, і, власне, 5 днів ми пробули в оточенні, і на 5-й день вже виходили зеленим коридором, який був розстріляний.
І, власне, ти теж опинився під обстрілом?
Так, ми їхали в колоні, в першій колоні, і як тільки виїхали із села Многопілля, от буквально за межу села виїхали, і на нас посипався такий мінометний дощ. Просто по нас стріляли з усього, що можна стріляти. Артилерія, з кулеметів стріляли, ну, все, що... Все, що стріляє, в нас і полетіло.
Іван, а можна було констатувати, хто саме стріляв? Це, в принципі, можна було з'ясувати вже тоді зразу?
Ну, дивіться, за 5 днів, які ми були в Іловайську, я особисто знімав російських полонених. Російських полонених, які...
Ополченці, відпускники чи регулярні війська російські?
Це були регулярні
десантники?
Регулярні війська, так. І власне, умовами зеленого коридору були наступні, що Збройні сили України віддають російських полонених в обмін на...
Можливість вийти.
Можливість вийти, так.
Угу. І віддали українські, за твоїми спостереженнями,
ну, воїни? Я для цього не бачив. Я бачив, як полоненого виводили вже в Многопіллі, перебуваючи в Многопіллі, я бачив, як з школи виводили цього полоненого. Військові нас попросили сісти в машину і чекати наказу на вихід зеленим коридором. Як тільки, знову повторюсь, ми виїхали за межі села, по нас почався обстріл і, власне, вже... Сталося що.
Іван, ти там був як репортер, я нагадаю, жодним чином не як комбатант, як журналіст, як кореспондент. Твій колега Воробйов, відомий теж журналіст з Espresso TV, наші колеги, тоді він там працював на тому телеканалі, він опинився в полоні. Він був поряд з тобою, не знаєш?
Ні, ми були в різних частинах, в нього своя історія, йому не пощастило, він попав в полон. Ми були порізно, ми навіть не зустрічалися.
І от вдалося все-таки вийти. Пощастило тобі.
Пощастило нам. Це у нас було четверо в машині. Макс Лівін, Маркіян Лисейко.
Лівий берег Макс Лівін, наприклад. Да, та відомий дуже фотокореспондент.
Лівий берег. Георгій Тихий, АРД і я. Ось нам чудом пощастило вийти, поза як одна із куль прошила машину через лобове скло і вилетіла назад, просто крізь
нас. На передньому сидінні чи на задньому?
Я сидів на задньому сидінні. Угу. Ось. І вже коли ми виїхали з оточення, приїхали в сєпарський блокпост. На тому блокпості солдати взагалі не зрозуміли, що відбувається.
Самі ці підтримування Росії, бойовики, так?
Бойовики, ну тобто в них були георгіївські стрічки на руках. Коли ми під'їхали до блокпосту, ми просто посигналили їм світлом. Вони не зрозуміли, що відбувається. Ми проїхали, вони нас навіть не зупинили. І
хоча
не...
по машині можна було судити, що
ні,
це...
ми познімали всі знаки і маркування, жовті стрічки ми познімали і просто приїхали. Вони навіть не зорієнтувалися, що відбувається. І вже коли ми виїхали на територію підконтрольну Збройним силам України, ми вже виявили, що в машині було декілька куль, які просто чудом не прошили її. Ну, словом, лише нам дивом, пощастило.
Далі ще, як розвивалися події далі? Що ви робили далі?
Ну, власне, ми перезвонили в Київ і максимально доповіли журналістам, що відбувається. На жаль, у нас були лімітовані, у нас майже були, не було заряду в батарейках, в телефонах. І от буквально, скільки там, на 10% ми телефонували журналістам, активістам будь-яким, щоб розказали, що відбувається під Іловайськом.
Зрештою...
Просили допомоги, власне, тому що воїни, які, власне, прийняли бій, телефонували нам і казали, що ми, нас розстрілюють, хлопці, якщо ви виберетесь, просимо нам допомогти. Власне, чим ми і займалися...
Як вдалося до Києва дістатися, зрештою?
Ну, машина, слава Богу, вціліла, і ми виїхали там.
Таким чином.
На Київ.
Ну, от зараз, знову ж таки, минуло ці 4 роки. От маленький термін для історії, звісно. Але все-таки. Ти не військовий експерт, не хочу тебе образити, ти хороший оператор, мужній. Ти не політик, але все-таки. Що це означало, оці Іловайські події? Котел, да? Це ж був справжній котел. Щодо Дебальцева, там є сумніви величезні, щоб там російська пропаганда не казала. І підспівувачі. А тут був справжній котел. Що сталося рівно 4 роки тому стратегічно? Чому так відбулося?
Стратегічно сталася одна річ. Збройні сили України війшли в Україну. Все. Це була інтервенція пряма.
Для відновлення законності?
Звичайно.
Що, чому не вдалося? Адже отут мали бути взяти і Донецьк, і Луган, це не секрет. Недарма оці всі Гіркіни, вони панічно, ще в Слов'янську, коли він сидів, потім він до Донецька приїхав. Інше питання, як йому вдалося вийти, але зараз не про це. Вони просто, ну, Путін, прийди, Путін, помоги, так? Оце ж було, це ж факт, в Ютубі зараз переповнено це відео досі. І прийшов Путін.
Ну і Путін прийшов і приніс з собою смерть.
Відповідальність таки українських військових, якщо можна про це говорити.
Розумієте?
Щоб було менше жертв, менше втрати.
Так.
Звісно, легко радити зараз.
Легко радити. Але знову ж таки, ми розуміємо, що за часів незалежності України наша армія просто нищилась. І знову ж таки, в нас не було бойового досвіду. Армія була наполовину з добровольців, які от, власне, прийшли і вперше, можливо, взяли в руки зброю. У нас, можливо, були помилки у командуванні, там, в наказах. Незлагодженість. Багато факторів, але ключовим моментом є те, що російські війська війшли в Україну. Все.
Віроломно, кажуть російською мовою, коли вони нацистів звинувачили 41-го року. Можна? Так? Погоджуєшся?
Абсолютно.
Але все-таки дії оцих, не знаю, Ставін дипломатам не відстежує. Брат Литвина командував один з напрямків українських збройних силах. Петро, по-моєму, що не помиляється, видатного генерала ім'я. І інших, от інші. Ну, знову ж таки, ми не судді, ми не знаємо, яка там була. Але все-таки, ну, ці люди, як можна... не юридично, а характеризувати їхні дії тоді, в піку цього.
Так, ви розумієте, знову ж таки, я не військовий експерт, і я не володію достатньою кількістю інформації, щоб робити якісь певні висновки. Люди, з якими я був поруч в Іловайську, командири, з якими я був поруч в Іловайську, це мужні, самовіддані, які були готові, власне, померти за... Це не пафос, вони були готові померти за Україну. Все, крапка. Про генералів, про їхні накази з Генштабу і з усіх.
Я не володію інформацією,
щоб зробити якийсь висновок.
Є в тебе оцінка того, що, мовляв, знову ж таки, це є така точка зору, вона досі висловлюється представниками Генштабу Збройних сил деякими на мікрофон, більше не під мікрофон журналістам, що, мовляв, от при всій повазі до добровольців, їхнього патріотизму та мужності, от Донбас, інші формування, мовляв, вони, скажімо так, не координували свої дії зі Збройними силами, з командами. Це і ця розкоординація, в тому числі, звісно, основна провина у Путіна, але і ця розкоординація призвела до таких наслідків, нібито.
Ну, знову ж таки, це, можливо, окремі випадки були. Можливо, окремі, я не був свідком, але ті люди, ті солдати, добровольці, Збройні сили України, які були, власне, в самому Іловайську, між ними була прекрасна координація, і вони воювали пліч-о-пліч
просто. Як регулярні українські війська,
Збройні сили, так і добровольці. Знову ж таки, були добровольці, які, от, власне, вони там тиждень тримали автомат Калашникова. Але вони були у групі там досвідчених командирів там взводів, командирів рот і виконували наказ на рівні із солдатами, які були, ну, власне, в Збройних силах України.
Ну, Іване, таке, можливо, емоційне занадто запитання. Маємо завершувати нашу розмову, якщо ти можеш дати на нього відповідь. Ти сподіваєшся, коли зрештою знову побувати в цих місцях?
Звичайно, це одна із моїх мрій. Я з трепетом на душі дивився репортаж, який був, власне, також опублікований на Радіо Свобода, про Іловайськ. Там відновили школу, вже зробили ремонт, там вчаться діти, але я би дуже хотів би побувати в Іловайську і в Многопіллі, і, власне, прийти спішки на те поле, на якому були розстріляні мої друзі і воїни, на якому була розстріляна взагалі Україна.
Зробити, можливо, навіть репортаж звідси?
Можливо, але...
Головне самому на власні очі побачити.
Я просто, мені на душі буде спокійно. Я хочу просто пройти пішки той шлях, який ми проїхали на автомобілі.
Іван, я тобі дуже дякую. Я сподіваюся, ця мрія, вона здійсниться якомога швидше.
І, звичайно, я хочу там побувати, коли Іловайськ буде українським.
Звичайно, звичайно. Дуже дякую тобі.
Спасибі. Дякую.
Дуже дякую операторові Радіо Свобода Івану Любишу Керде, який в день розстрілу колони українських військових російськими вже регулярно військами рівно 4 роки тому під Іловайськом опинився як кореспондент на початку української колони, яка потрапила під шквальний вогонь і, на щастя, вижив, має змогу з нами зараз спілкуватися. І розповів про ці події, те, що він бачив на власні очі.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Ну, вже зовсім мало залишилося, буквально 5 хвилин до того, як до нашої студії зайдуть наші шановні гості. З нами ми поговоримо, як буде юридично урегульоване питання покарання за військові злочини, за воєнні злочини, вчинені в Україні, пізно чи рано, а це станеться після завершення розв'язаної Росією війни на Донбасі. Гостями будуть Микола Гнатовський, Ігор Кателянець, і будемо говорити про те, як буде це питання врегульовуватися, що пропонують правозахисники, політики, і що може ухвалити Верховна Рада. А поки що продовжуємо програму. Соціологи Лівада-центру за останній год зафіксували різкий рост числа росіян, виступаючих проти проживання в країні представителі віддільних національностей. Наприклад, кожен третій опрошений вважає, що в Росії необхідно обмежити проживання ромів. Почти стільки ж проти сусідства з китайцями і в'єтнамцями. І своє мнення росіяни-респонденти висказали Лівада-центру насчет сусідства з українцями. Подробні матеріали журналіста проєкту «Голос Америки» Радіо Свобода в настоящее время.
В поселке Клещино Тульской области за последние 2 года купили земли около 500 кыргызов. Многие, как Нургалы Кабылбеков, уже давно граждане России. Получив все необходимые документы, они начали строить дома. Некоторые даже успели справить новоселье. Но в июле местные депутаты решили отменить статус земли, выданный в 2016-м под жилищное строительство, и перевести ее в категорию земель сельхозназначения.
Если нас будут выселять, то обратимся и напишем, куда надо. Мы сюда вложили свой труд, свои деньги. Мы попросим все нам вернуть? Мы же не бросим то, что построили. А куда мне идти с тремя детьми? Только земля обошлась 160-170 тысяч. В дом уже вложено 700 тысяч. Чтобы полностью закончить строительство, требуется 1 миллион 200 тысяч».
Глава Тульской госадминистрации Николай Тимаков с нашими корреспондентами общаться отказался. Местные жители говорят, что поводом для смены статуса земель стал национальный вопрос.
Там написано, в связи с сложившимся обстоятельствами, из-за того, что выходцы из Кыргызстана начали покупать у нас участки. У них это проблема, мы у них проблема. Вот они сейчас решают эту проблему.
Без крова остались и около 500 цыган из Хакасии. Их поселение в райцентре Усть-Абакан в конце мая за 5 дней полностью разграбили. Выносили не только мебель и технику, но и даже разбирали дома на блоке. Полиция жалобы цыган и очевидцев просто игнорировала. Поводом для погрома стала бытовая драка, в которой погиб местный житель. Его предполагаемого убийцу цыгана объявили в розыск, а остальные члены табора в страхе покинули свои дома. Возвращаться им было уже некуда. В июле в СМИ появились новости о том, что цыгане из Хакасии попытались обосноваться в деревне Терентьево в Красноярском крае, но местные жители тут же написали петицию властям с просьбой прогнать новоселов. Долго не мог найти жилье и коренной москвич Эмиль. С бытовой ксенофобией он столкнулся, когда попытался самостоятельно снять квартиру в российской столице.
На Яндексе, в Циане каждый третий арендодатель ищет себе обязательно славянина или русского. Мне с моей фамилией Алхвердиев Эмиль Сулейманоглы не очень улыбается перспектива снять квартиру подобных арендодателей. Была история такая, что я звонил по номеру телефона, была милая беседа, и в какой-то момент меня спрашивали, извините, а как к вам обращаться? Я говорил, Эмиль. Женщина замешкалась, спросила, простите, а кто вы по национальности? Я прямо ответил, что азербайджанец. И после этого бросали трубки.
О своей проблеме Эмиль рассказал в соцсетях. Его пост стал вирусным, его перепечатали многие СМИ. А сам автор получил сотни комментариев. Ну и среди них многие были оскорбительными.
Кто-то смеялся, кто-то называл чуркой. Кто-то предлагал мне уехать туда, откуда я приехал, но я родился в Москве.
В итоге Эмилю все же удалось снять квартиру. Но он подчеркивает, хотя его частная проблема решена, вопрос нетерпимости в России остается весьма острым. Екатерина Бушнева, «Настоящее время».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Тема для обсуждения сегодня такова. Как будут наказывать за военные преступления, совершенные за эти более чем 4 года войны, развязанной Россией против Украины? Как юридически урегулировать этот вопрос? Какое решение может принять Верховная Рада Украины? И будем говорить об этом с вице-президентом Украинской ассоциации международного права Николаем Гнатовским. Приветствую вас, Николай.
Добрый день.
Спасибо, что к нам присоединились. И с удовольствием предлагаю присоединиться к нашему разговору, задавать свои вопросы господину Гнатовскому и высказывать свое мнение по поводу наказания за военное преступление, совершенное на Донбассе, как это можно урегулировать юридически. Благодаря тому, друзья, что вы наберете номер нашего прямого эфира 0800 300 403, мессенджер Viber 066 901 24 34, ну и, конечно, скайп к вашим также услугам, аккаунт Донбасс Реалии кириллицы. Николай, ну вот поводом пообщаться с вами стала акция сегодняшняя в поддержку законопроекта о внесении изменений до Уголовного кодекса Украины насчет обеспечения его гармонизации с положением международного права. И этот законопроект предложили эксперты правозащитной платформы «Правозахисный порядок ДЭНы», сотрудничая с Минюстом, и предлагает его подать на рассмотрение, в свою очередь, Верховный Совет. И, опять же, в центре внимания, о чем мы будем говорить, следующие минут 20, наказание за военное преступление, совершенное на Донбассе. Вот вы как считаете, как юрист, что следует прописать, что учесть? И, я кажу, украинское начастие ли вот этот вопрос, если война еще продолжается, и агрессор не собирается ее заканчивать, несмотря на всю свою, как бы, миротворческую риторику?
Да, спасибо большое за приглашение. Я очень рад, что этот вопрос можно серьезно обсудить сегодня. И спасибо большое, конечно, правозащитной повестке дня, правозахисному порядку денному и Центру гражданских свобод, которые активно работают над тем, чтобы продвигать законопроект. Законопроект, который был подготовлен группой юристов, в которую ваш покорный слуга тоже входил. Правда, главными движущими, так сказать, силами там были коллеги Константин Задой и Антон Кореневич, специалисты. специалисты, соответственно, по национальному и международному уголовному праву с юридического факультета Института международных отношений Киевского университета. Вот. И этот законопроект действительно Министерство юстиции очень к нему положительно отнеслось и его приняло, так сказать, на свою повестку дня, как свой законопроект. И вот, я так понимаю, что процесс согласования внутри правительства Украины этого законопроекта до сих пор продолжается. Я надеюсь, что он скоро будет закончен. Своевременно ли говорить об этих вопросах? Безусловно, вопрос не просто своевременен, вопрос перезаел, да, им нужно было заниматься значительно раньше. Хотя, с другой стороны, понимаете, тут не все примитивно, потому что в украинском уголовном законодательстве на момент начала войны уже были нормы, которые позволяют преследовать военных преступников. Другое дело, что эти нормы были прописаны слишком, так сказать, общо, да, и очень неконкретно. И, естественно, ни наши прокуроры, ни следователи, ни судьи не были готовы их применять. Законопроект, который мы, я могу позволить себе сказать, мы подготовили, да, и Министерство юстиции, он как раз направлен на то, чтобы конкретизировать составы военных преступлений, других преступлений против международного права, в том числе тех, которые совершались и, к сожалению, продолжают совершаться сегодня в Донецкой и Луганской областях.
Ну вот, чтобы не быть голословным, статья 401 Криминального кодексу Украины в редакции остання від 16 квітня 2017 року, хоча тут зазначається в цьому документі, що нововведення поки не набули чинності. Процитую. Отже, стаття 401, поняття військового злочину. Перше. Військовими злочинами визнаються передбачені цим розділом злочини проти встановленого законодавства порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями. Далі. Друге. За відповідними статтями цього розділу несуть відповідальність військовослужбовців Збройних сил України, тут перелік силовиків, утворених відповідно до законів України, так. І особи, не зазначені у цій статті, це третій пункт статті 401, за співучастю у військових злочинах підлягають відповідальності за відповідними статтями цього розділу. І останній, четвертий пункт, особа, яка вчинила злочин, передбачений статтями цього розділу, може бути звільнена. І так далі. Одним словом, ця стаття 401, Ніколай, ну тут як-то воно все розмито. Якщо я можу судити, я не юрист, не правник, то більше йде річ, ну, не знаю, внутрішні якісь, якщо так можна їх називати, преступлення, хто во время, наприклад, бывшие, як називають, это операцию украинские силовики, а то совершил, если я правильно понимаю.
Вот, понимаете, очень здорово, что вы процитировали эту статью, потому что вы попали в ловушку, которую попали практически все украинские журналисты и большая часть украинских политиков, в связи с тем, что неправильно применяются украинские термины. По-украински есть разные юридические термины – «виськові злочини» и «воєнні злочини».
Ага.
Вы процитировали «виськові злочини». На русский язык это переводится как «воинские преступления».
Да, это важно. Я прошу прощения, не знает украинского языка, в русском языке военные, там, не знаю, техника, преступления, все военное, собственно военное. А в Украине есть градация. Военные во время боевых действий, а військовые все широкое понятие.
Ну, почти так. Но в русском тоже есть воинские преступления. Да, вот воинские преступления, то, что по-украински військові злочини, это преступление со специальным субъектом военнослужащим, да? То есть военнослужащий дезертировал, военнослужащий что-то украл у себя на службе, он не послушался приказа командира и так далее, это військовый злочин, да? То есть воинское преступление. Оно может частично пересекаться с военными преступлениями, то есть преступлениями против законов и обычаев войны, но это не одно и то же. В Уголовном кодексе Украины была и остается статья до сих пор, статья 438, угу, которая называется «Порушение законов и обычаев войны», «Нарушение законов и обычаев войны». Это и есть военные преступления, и по-украински нужно говорить «военные злочины». Сколько я последние 5 лет умоляю наших журналистов наконец перейти на правильную терминологию, но не работает, к сожалению, потому что кажется, что военный какое-то не украинское слово, абсолютно военное украинское слово, от слова война, вина. Вина – военный, да? Військо – військовый, вот и все. Вот. И то же самое есть во всех других языках, на самом деле, и в английском, французском, каком угодно. Так вот, у нас есть эта 438-я статья, видите, она очень сформулирована неконкретно. Там просто написано, что вот за нарушение законов и обычаев войны, это то, что в международном праве называется международное гуманитарное право, да, возможно, уголовная ответственность, если это предусмотрено договорами, ратифицированными Украиной и так далее. И это, как бы, конечно, все хорошо, потому что, с одной стороны, у наших судей и прокуроров вроде бы развязаны руки, да? Но на самом деле они ее не применяют нормально, потому что, ну, это не абсурд ли то, что за 4 года интенсивного вооруженного конфликта с массой жертв, когда мы знаем, что совершались серьезнейшие нарушения международного гуманитарного права, да, за которые лица должны нести уголовную ответственность, и Украина несет международно-правовые обязательства привлекать людей к ответственности. Так вот, знаете, сколько раз 438-ю статью применили украинские суды за это время?
Ну, по из моим... вашей интонации ни разу, нет?
Не, по моим данным, один раз.
И против кого известно?
Один. Это, да, это Славянский горрайонный суд, значит, вместе с букетом других статей приняло решение, которое мои коллеги тоже, Константин Задой, очень подробно проанализировали и признали крайне слабым. Да, но во всяком случае, оно, само по себе это решение, оно содержит ссылку на 438-ю статью. Там речь идет о, например, о пытках военнопленных. Да. Что, естественно, серьезнейшее нарушение международного гуманитарного права. Но и все, понимаете? И поэтому, когда некоторые прокуроры, которых я глубоко уважаю, к которым очень действительно отношусь хорошо и пытаюсь помочь, чем могу, да, говорят, что мы не хотим более конкретных составов военных преступлений, потому что мы хотим, чтобы у нас были развязаны руки, так, дорогие мои, вы не применяете нормально эти статьи, к сожалению, эту статью, единственную, 438-ю. Вот, поэтому ее обязательно надо конкретизировать. И это одна из тех целей того законопроекта, который вот про возрастный порядок денный сейчас активно продвигает вместе с Министерством юстиции.
Я раз уж цитировал про військові злочини статью 401 Криминального кодексу України, процитую 438. Хоча, пане Микола, ви вже фактично вже розповіли, просто хочу, щоб дослівно. На сьогодні така чинна норма. Отже, 438 стаття Кримінального кодексу України називається «Порушення законів та звичаїв війни». І злочин за цією статтею – жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом. Крім того, є стаття 430.
І там далі, 408-й, ще далі є. А також, посмотрите, там...
Да, я просто, щоб...
А вот это как раз важнее.
Можете,
да,
сказать?
Потому что там идет дальше отсылка. Любые другие нарушения законов и обычаев войны из договоров, ратифицированных Украиной. Да? И, по сути, это идет отсылка в международное гуманитарное право, то есть право вооруженных конфликтов, вообще в целом. Ну, кто может ожидать, что украинский нормальный судья знает то международное гуманитарное право или прокурор? Его нужно для этого очень долго учить. Сначала азам международного права, которых украинские судьи не знают, к сожалению, в подавляющем своем большинстве, да, и прокуроры, к сожалению, тоже. И потом только, может быть, надеяться, что когда-то это будет. У нас нет на это времени. Тем более, что все страны, в том числе соседние страны, та же Республика Молдова, которая испытала вооруженный конфликт у себя значительно раньше, чем Украина, в 93-м году, да, они пошли путем конкретизации состава военных преступлений. Ведь есть материал, откуда это все берется. Есть практика международных уголовных судов и трибуналов.
Да, давайте сразу расставим акценты, Николай. Одно дело международный трибунал ГАГ, вспомним одну из шуток Ефремова-младшего, как там он Путина адресует, я цитирую почти дословно, следующая станция Гаага, вас заждались там уже. Но это международный трибунал, как по бывшей Югославии. Речь сейчас у вас, насколько я понимаю, Николай, не насколько я понимаю, как и есть, в Украине это будет судопроизводство.
Да. Я, если можно, тоже очень коротко объясню. Ведь военные преступления – это такая вещь, которую международное сообщество решило искоренить очень, так сказать, жестко. И поэтому это одни из тех составов преступлений, которых не так много на самом деле, где есть преследование и на национальном уровне, да, внутри государства, и на уровне международном. Так вот, согласно международному уголовному праву и, в частности, принципу дополняемости или комплементарности, на котором построен статут Международного уголовного суда, это римский статут, да, основная обязанность преследовать за военные преступления лежит на государствах, внутри государств. И только там, где государство не желает преследовать за военные преступления или объективно не способно это сделать, если включается международный...
В Руанде 90-х годов, например.
Да, включается Союз, специальный трибунал, но сейчас есть постоянный международный уголовный суд, который занимается этим вопросом. Украина передала туда ситуацию, в том числе и по Донбассу, да, но ждать, что там будет суд в Гааге что-то делать, не делая ничего самим, это не вариант. То есть мы обязаны это делать сами. И сейчас, если пока этот законопроект не принят, украинские судьи и прокуроры лишены элементарных средств для того, чтобы успешно реализовывать ту обязанность, которая есть в Украине.
То есть 438 недостаточно, на мой взгляд. И она прописана, мягко говоря, ну, скажем так, не очень точно.
Если бы судьи и прокуроры изучали международное гуманитарное право последние 10-15 лет, да, и активно бы, так сказать, занимались, практиковались его применении, может быть, бы они бы вытянули на 438 статье при всех ее недостатках. В нынешних условиях это абсолютно невозможно.
Николай, смотрите... Хорошо, будет закон, вот то, что предлагаете вы, ваши коллеги, Верховная Рада, это же Верховная Рада, в конце концов, должна, да, внести изменения.
Обязательно, это уголовный кодекс, это серьезно очень.
Они будут утверждены и так далее. Ну, насколько я знаю, право применения. У нас много статей неплохо написанных, не хуже, чем западных, как там, уголовный кодекс или как документы там называются.
Да.
А на практике маем это еще маем. Есть такой риск насчет и военных преступлений или нет?
Ну, конечно, есть. Подождите. У нас, собственно, судебная реформа в Украине была направлена на то, чтобы суды начали хорошо прописанные нормы, да, применять правильно, а плохо прописанные применять так, чтобы они намного лучше, так сказать, выглядели. Вот. И от успеха судебной реформы в Украине в целом зависит в том числе и эффективность преследования за военные преступления.
Ну, это в комплексе, как и борьба с коррупцией,
конечно,
кстати, и все остальное. Смотрите, а вот эта акция на поддержку законопроекта про внесение изменений в Кримінальний кодекс щодо забезпечення гармонізації з положенням міжнародного права насчет наказания военных преступников. Известные люди, которые, например, Игорь Козловский, ученый и религиознавец, который длительное время провел в плену, только вот в конце прошлого года был освобожден. Ирина Довань, к счастью, она недолго была в заточении, напомним, издевательство, которое... Да. В 2014 году заполонили соцсети и радовались эти все господа хорошие, в кавычках, так называемые ДНР, этим издевательством, этот позорный столб. И так, не хочу это опять вдаваться в подробности, хорошо, что Ирина в Киеве, и позади у нее это все. И таких примеров уйма. Вот эти люди, каждая конкретная жертва, она как-то может инициировать сейчас, хотя война продолжается, преследование тех, кто вот это все позволял себе? Или это сейчас нереально и нет смысла в этом?
Ну, здесь есть два момента. Во-первых, это, конечно же, не дела частного обвинения. Да? То есть, безусловно, жертвы, они делятся с правоохранительными органами всей информацией, которая у них есть, дают показания и так далее, да, и дальше это дело правоохранительных органов. С другой стороны, есть важнейший аспект, про который тоже нельзя забывать. Ведь то, через что прошли эти люди, это либо, как правило, нарушение права на жизнь, да? Либо нарушение запрета пыток и унижающего человеческое достоинство или бесчеловечного обращения. Так вот, это вот обязанности государства не допускать нарушения этих прав, это статьи 2 и 3 Европейской конвенции по правам человека, есть так называемые, они не только негативные обязательства, то есть не только обязательства не делать этого, есть еще позитивные так называемые обязательства, то есть когда государство обязано преследовать тех, кто в этом виновен. И если государство не обеспечит для этих жертв преследование тех, кто их пытал, убивал и так далее, да, то они или их родственники имеют право обращаться за защитой своих прав, в том числе в Европейский суд по правам человека. И это очень серьезно.
Напомню, гость студии «Радио Свобода» в программе «Радио Донбасс Реалии» вице-президент Украинской ассоциации международного права Николай Гнатовский. Мы говорим о том, как в Украине юридически урегулировать вопрос наказания за военные преступления, совершенные за эти более чем 4 года развязанной Россией войны. И вот, кстати, Николай коснулся уже немножко международного опыта. Напомню, у нас идет трансляция нашего разговора в прямом эфире, в частности, на YouTube «Радио Донбасс Реалии». И вот с аккаунта, который «Ичкерия Лайф» себя позиционирует, такой вопрос, Николай, процитирую. «Готова ли Украина использовать материалы военных преступлений, накопленные чеченской стороной во время Второй российско-чеченской войны? Большинство российских военных преступников, участвовавших в геноциде чеченцев, сейчас воюют в Украине», утверждает «Ичкерия Лайф». Тот же Гиркин Стрелков, по мнению «Ичкерия Лайф», обвиняется нашими властями, я так понимаю, чеченскими, если я не ошибаюсь, в убийстве жены малолетней дочери президента Ичкерии. Даже вот такое мнение, опять же, Ичкерия Лайф. Что скажете в ответ, Николай?
Ну, я, честно говоря, не знаю конкретно
всех подробностей.
Да, да.
Но, в принципе, да, опыт двух чеченских войн, развязанных Россией.
В принципе, опыт двух чеченских войн, развязанных Россией, показывает, что Россия в целом испытывала огромные трудности, мягко говоря, да, я выражаюсь очень дипломатично, с тем, чтобы привлечь виновных в военных преступлениях в ходе чеченских войн, да, и северокавказских этих вооруженных конфликтов к ответственности. Можно вспомнить дело полковника Буданова,
Паудо вышел, через сколько он буквально просидел за жестокое преступление. Хотя ему сняли обвинение в изнасиловании, хотя были, как утверждают правозащитники, в частности, пишет «Новая газета российская», что там были стопроцентные доказательства, что Буданов, полковник, да, его звание было, осуществил пользу Эльзы Кунгаевой, если я правильно не ошибаюсь, прошу прощения, фамилия этой несчастной девушки чеченской, он совершенно изнасиловал, ему дали там 8 лет, и он Паудо вышел.
И было дело...
Правда, известная судьба господина Буданова, что там было дальше уже, когда он вышел. слышал, я сейчас не буду напоминать.
Да, было дело Ульмана, тоже очень громкое дело и так далее. Но на самом деле этих дел было очень-очень мало, и мы все знаем, какие решения потом принимал Европейский суд по правам человека в отношении как раз обязанности государства расследовать эти преступления и преследовать за них. Украина не может напрямую эти материалы применять, это не наше в данном случае, к сожалению, или к счастью, дело, да, но уроки вынести мы, конечно, должны.
В чем именно? Этого. Например, чтобы вот эти Будановы, которые сейчас вот на Донбассе воюют, все эти отпускники бесконечные, все эти ополченцы так называемые, чтобы они, тот, кто виновен, конечно, тут должно быть все справедливо, понесли заслуженное наказание.
У меня на этот счет такая позиция.
Украина.
Да, что наша обязанность, да, императивное, так сказать, обязательство, которое есть у государства Украина, преследовать военных преступлений, военные преступления и военных преступников, оно распространяется на всех лиц, подчеркиваю, на всех лиц, которые совершали военные преступления на территории Украины, на всех лиц. И если такие случаи есть и со стороны защитников Украины, а это вооруженный конфликт, люди неподготовленные поехали, можно много приводить объяснений, почему так произошло, такие обвинения, если такие факты уже некоторые установлены украинскими судами, в том числе, да, вот, то Украина должна не колеблясь осуществлять эти преследования. И для этого мы должны быть полностью вооружены юридически. Это и документировать преступлений, да, сбор доказательной базы, но это и сам уголовный кодекс, как и уголовный процессуальный кодекс, который требует, безусловно, приведения в соответствие с требованиями современности, чтобы Украина, как воюющее государство, сегодня выполняла свои обязательства.
Ну, кстати, вот опять же в чате нашей трансляции нашего прямого эфира Радио Донбасс Реали в Ютьюбе Ичкерия Лайф уточняет, это не чеченские войны, цитирую Ичкерия Лайф, а русско-чеченские войны, прошу не повторять кремлевские штампы, конец цитаты Ичкерия Лайф. Я уточню, мы не говорили, что это внутренние чеченские войны, отнюдь нет, конечно, обе войны были развязаны Россией против чеченцев, да. И...
Безусловно, да. Но я бы призвал концентрироваться сейчас на наших проблемах,
да, конечно,
у нас их более чем достаточно.
Да, конечно, при всем уважении к чеченцам.
Абсолютно.
Да, тут еще, кстати, не вопрос, вот я из Фейсбука тоже, вот на странице нашей программы «Радио Донбасс Реалии», я сейчас процитирую, уточняет, опять же, не должно быть неизбирательного наказания.
Абсолютно.
Абсолютно, все должно быть заслужено.
Да.
Есть разные люди, и кто-то заблудший, кто не совершал криминальных преступлений и так далее, и так далее. И, конечно же, вопрос амнистии, он тоже остается очень важным.
Да.
Нельзя поголовно. И вот, кстати, почему я об этом вспоминаю, опять же, хотя это само по себе важно, вопрос в чем состоит? Когда в Донецке ополченцы, в кавычках, заставляли людей копать окопы, это можно считать военным преступлением? Вот такой вопрос задают.
Зависит от ситуации, не обязательно. Военные преступления – это не любые нарушения законов и обычаев войны, не любые нарушения гуманитарного права. Это лишь самые серьезные, самые тяжкие нарушения. Вот, поэтому нужно рассматривать каждую конкретную ситуацию. Тут я абсолютно согласен с нашими слушателями, абсолютно согласен, конечно. И при этом надо тоже помнить, что уголовное законодательство, которое есть в Украине, да, оно, в принципе, должно быть приведено в соответствие с теми потребностями, которые есть сегодня у наших прокуроров и у наших судей, для того, чтобы добросовестно работать.
Ну и, кстати, Николай, тоже нельзя не отметить, мы же не в России с пропагандистским СМИ. Естественно, война есть война, тем более она не один год продолжается. Безусловно, именно Украина жертва агрессии России. Именно Украина вот стала полигоном для всех этих бесконечных ополченцев и так далее, и так далее. Но! Когда будет этот закон действовать? Когда война закончится на Донбассе? И украинские воины, кто заслуживает этого, могут подпасть под обвинение, если будут основания?
Да, могут. И надо понимать, что военные преступления совершаются сторонами вооруженного конфликта, независимо от того, кто из них жертва, кто из них агрессор. Да? Здесь речь идет о том, что бывают индивидуальные эксцессы, разные люди попадают, да, на войну, разной степени готовности, разной степени психологической, так сказать, готовности и так далее. И здесь очень сложный ребус предстоит нам решить, конечно, вы упомянули амнистию. Да, амнистия, так сказать, по всей видимости, в какой-то степени будет нужна, но международное право однозначно не признает амнистии за военные преступления, преступления против человечности, за вот эти вот наиболее тяжкие преступления против международного гуманитарного права, против международного права. И поэтому
и нет срока давности. Так я понимаю.
И нет срока давности. И поэтому вот есть очень
Вот как вот 90 сколько лет вот, возник человек, который вот за нацистские преступления сейчас
конечно,
судят.
И находят и сейчас. Да, вот более прямой пример, хорватский. Да?
Да.
Была амнистия, а после этого все равно за военные преступления, преступления против человечности, людей продолжают находить и предъявлять уголовные...
В том числе хорватов, потому что все утверждают, что только они страдают, что не совсем правда, не совсем.
И хорватов тоже. И предъявлять им соответствующие претензии. И когда было решение Европейского суда по правам человека, да, Маргуш против Хорватии, когда человек говорит, как же меня амнистировали, подождите, а что же мне военные преступления тут шьете, да? Говорит, нет, извините, за военные преступления амнистия все равно недействительна. Поэтому даже если амнистия будет, военные преступники не должны расслабляться. Все равно их найдут и все равно рано или поздно осудят.
Но по справедливости. Опять
обязательно.
Это будет, не будет расправа. Как говорят, что
ни в коем
трибуналы
случае.
Проводят победителей, должно быть все объективно и справедливо ко всем участникам боевых действий. И последний вопрос, мы должны завершать наш разговор с вице-президентом Украинской ассоциации международного права Николаем Гнатовским. Николай, когда, вы считаете, может быть принятие Верховной Рады вот этого законопроекта о внесении изменений в Криминальный кодекс Украины щодо забезпечення гармонізації з положенням міжнародного права з нормою наказание за военные преступления. Когда этого ожидать?
Все зависит от правительства и от парламента. То есть сейчас, я надеюсь, что правительство в самом скором времени все-таки законопроект подаст, как правительственный законопроект. Это очень важно. Я надеюсь, что Верховный...
Как невыкладный, возможно, так?
Ну, это уже вопросы, да, правительства. И надеюсь, что в Верховной Раде тоже будет, так сказать, правильное понимание необходимости. Мы не обязываемся ничего плохого, так сказать, делать этим законом. Мы этим законом даем себе инструментарий. Мы себе, что называется, даем возможность работать. Да? А уже дальше его нужно применять с умом. Да, действительно, чтобы не было расправ, чтобы мы понимали, к кому и как его принимать. Дальше дело за прокурорами, дело за судьями, и они, я надеюсь, справятся.
Я очень благодарен Николаю Гнатовскому, вице-президенту Украинской ассоциации международного права, за участие в нашем эфире. К сожалению, нам не удалось связаться. Связь подвела с братом политзаключенного Евгения Панова, который в аннексированном России и Крыму получил 8 лет лишения свободы, как вроде бы диверсант по псевдообвинению. Игорь Котелянец, он не присоединился к нам. Обязательно Игоря еще пригласим в наш эфир тоже. Оставайтесь, друзья, с нами, и программа продолжается.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Ну и время в нашей программе, нашему традиционному медиа-обзору.
На Донбассе ликвидировали батальон российского писателя-боевика Захара Прилепина, пишет «Деловая столица». Издание отмечает, что о других формированиях пока речи не идет. Однако можно говорить, что в ближайшее время станет известно и о том, что все некорпусные вооруженные формирования будут разоружены тем или иным способом. Как пишет газета, эти процессы могут свидетельствовать о том, что Москва приняла решение избавиться от окружения Александра Захарченко, а возможно и от самого так называемого главнокомандующего. Дело в том, продолжает издание, что социальная ситуация на оккупированных территориях фактически зашла в тупик. Многомиллиардные российские вливания уходят как в песок, наполняя только карманы приближенных к Захарченко лиц. Некомпетентность оккупационных властей перекладывается населением на Россию, и, следовательно, начинают меркнуть все символы русской весны, которые еще хоть как-то сшивали жители оккупированных территорий. Подробнее в статье «Обрезание вольницы». Реальная газета утверждает, что и в группировке ЛНР назревают новые кадровые чистки. Избавиться, по данным газеты, могут от так называемого министра внутренних дел Игоря Корнета, который в свое время вышел победителем из противостояния с Игорем Плотницким. Интернет-издание отмечает, что компромат на Корнета опубликовали сразу несколько источников. Они обвиняют Корнета, в частности, в обстрелах Луганска, убийстве российского военного, крышевании наркотрафика на неподконтрольной части Луганской области. Источники посылают четкое сообщение. Корнет сформировал вокруг себя преступную, даже по меркам группировки ЛНР, среду и контролирует так называемые МВД и Генпрокуратуру. Подробнее в статье «Фома вместо Корнета». Российская «Новая газета» пишет о том, что на оккупированной части Донеччины сегодня может сидеть в тюрьмах от 150 до 500 граждан России. А по словам атамана казачьего общества Ховрина Евгения Шабаева, их может быть еще больше. Шабаев утверждает, что нужно учитывать и дончан, которые массово оформляли в 2014 и 2015 годах паспорта Российской Федерации. Этой возможностью, по его словам, воспользовались многие добровольцы, состоявшие в боевых подразделениях. При этом Шабаев утверждает, что многие из этих людей впоследствии оказались за решеткой. Из Москвы спускались указания успокоить особенно инициативных россиян. По словам атамана, они оказались в Донецком СИЗО номер 5. Часть из них либо уже выкуплены родственниками, либо ждут выкупа, либо обречены гнить в подвалах. Подробнее в материале «Воли не видать».
Дореволюционный Донбасс имеет свою особенную историю, о ней мало говорят, еще меньше о ней снимают фильмы. Как много людей знает о том, что в 19 веке богатые купцы тратили немалые деньги, чтобы принять те же грязевые ванны, например, на славкурорте. Лечебный Донбасс опробовали на себе Фет, Станиславский, Чехов, Островский, а зажиточный меценат построил на одной из станций железнодорожной ветки дома для своих любовниц. Это все дореволюционный Донбасс, о котором рассказывают журналисты славянского сайта 62-62 вместе с краеведами и историками в историческом проекте «Славянск. Легенды» Лидия Хаустова. Подробнее.
Довгий час історія Слов'янська 19 століття залишалася захованою в архівах, музеях та бібліотеках. Більше 50 легенд до радянського Слов'янська буде розказано в 12 фільмах. Проект відкриває сторінки співробітництва Донбасу з іноземними країнами. Так, декілька заводів у Слов'янську були побудовані підприємцями з Англії, Польщі, Швейцарії. У Дружківці працювали японці, французи. Костянтинівка співпрацювала з Бельгією. Тоді, 100 років тому, через центр міста ходив паротяг. Тут проходила важлива залізнична гілка. Товари зі Слов'янська можна було відправити в будь-який бік України і за кордон. Слов'янськ досі називають містом купців. У 19 столітті їх тут було чимало. Більшість з них, маючи гроші, займалися меценатством і вкладалися у будівництво важливих суспільних закладів – шкіл, лікарень, банків. Один з найвідоміших міських меценатів того часу, Авксентій Шнурков, на честь якого зараз названа вулиця у Слов'янську, у одному з районів міста побудував будинки для своїх коханок. По легенді, кожен третій будинок вулиці був побудований для таємних коханих. Через це в майбутньому район почали називати Шнурківка. Донбас став одним з перших регіонів, де вже у 1800-х роках розпочалося офіційне виробництво алкоголю і відкрилася справжня пивоварня, яка працювала на європейських традиціях. Наприкінці 19 століття багатії їздили до Слов'янська на цілющі солоні озера та грязі. По 30 хвилин у дерев'яних чанах. Так приймали ці недешеві процедури курортники. Про цілющі властивості слов'янських мінеральних вод пишуть багато відомих людей того часу. Тут побували Антон Чехов, Костянтин Станіславський, Микола Островський. Ось як поет Афанасій Фет описував у листі лікування своєї племінниці Олі.
Бідна Оля страдала золотухою. В этом не могло бути ні малейшого сумнення. И что лучшим средством против этой болезни являются славянские воды, не менее несомненно. Мы решились отправить девочку в славянские купания. И во второй половине мая моя жена повезла и устроила Олю у минерального источника вместе с Надеждой Александровной, Региной и горничной. Желая лично ознакомиться с ходом лечения племянницы, я отправился в Славянск. Я нашел девочку более свежей и здоровой на вид. Тем не менее, главный доктор на водах сказал мне, что для совершенного оздоровления Оли їй необхідно в наступному році повторити слов'янські купання.
Слов'янськ завжди був місцем, де видобували сіль. Але мало хто знає, що через викачку рапи утворювалися пустоти. Через це окремі ділянки міста почали йти під землю.
Тоді добыча солі була дуже доходним производством. Крім того, в то время сюди пригоняли скот з нескольких губерній для забоя і засолки. Первый способ, самый примитивный, заключался в том, что вот из такого озера черпали соленую воду или рапу и выпаривали ее на костре. Со временем технология усложнялась, и соль стали добывать путем бурения скважин и выкачивания рапы из-под земли. Все это привело к образованию большого количества подземных пустот, которые существуют и в наши дни, и тянутся почти до самого центра города. В начале 80-х годов прошлого века по улице Торской обрушилось дорожное покрытие, и тогда даже провалился под землю троллейбус. Это произошло в результате образовавшихся пустот.
У Слов'янську ще за часів фортеці Тор, яка існувала понад 300 років тому, були побудовані церкви. На тому ж місці вони існують і досі, правда, в дещо реконструйованому стані. Одна з таких церков – Свято-Воскресіння Воскресенський храм, який є найстарішим в області. З цим храмом пов'язано декілька легенд. Одна з них говорить про те, що тіло імператора Олександра І перебувало в цьому храмі, коли його везли з Таганрогу. Ще один храм, який став історичною пам'яткою, побудований у 1897 році працівниками залізниці, як вдячність за відміну кріпосного права. В радянські часи церква зазнала гонінь, а її будівля стала використовуватись як спортивна зала. Згодом храм відновили, і він працює й донині. Ходять в Слов'янському багато романтичних історій. Одна з таких пов'язана з ім'ям відомої актриси Марії Заньковецької. Актриса неодноразово приїжджала з театральними виставами на Слов'янський курорт. Існує легенда, що один з купців під час такого приїзду закохався у жінку і побудував на її честь гарний будинок, який так і назвали «Вілла Марія». Презентація проєкту «Слов'янськ. Легенди» пройде у Слов'янську 6 вересня, у День міста. З цього моменту серії фільму виходитимуть постійно. Згодом до Слов'янська долучаться Дружківка і Костянтинівка. Вперше на Донбасі почнуть показувати історію того, як розбудовувалися міста у дорадянський період. Лідія Хаустова, Радіо Донбас Реалії.
Нам дзвонять.
Все достаточно просто. Человека год с лишним продержали в изоляции. Мы не знаем, в каких он условиях. Не было никаких вообще практически ничего никто не знал. И понятно, как его вынудили это все. В этом признаться мы не знаем. А вот здесь вопрос другой. Вот пустили бы в Донецк любого журналиста из Украины, я не говорю из Киева, из Харькова, из Днепра, откуда угодно, чтобы просто по-человечески с ним поговорить, в каких условиях он содержится. Вот в этом-то все дело. Если не пускают, то все ж понятно, почему не пускают. Им не выгодно, чтобы люди об этом хоть что-то узнали, что там на самом деле происходит с ним. Вот я что думаю.
Да не смотрел я вот это все, эту чушь, их пропаганду российскую. Вате много не надо доказывать. Они еще будут вот это рассказывать и все. Они сами будут ее как как свое будут доказывать. Они все воспринимают за чистую монету. А то, что человек хоть и в России, хоть и в Украине, ты посмотрел этот ролик, он никогда не поверит, что Стаса сломали, что Стас так сдал. Да нет, Стас молодец и все.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Завершается наша программа, значит, настало время для очередного выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Управление службы безопасности Украины в Харьковской области ищет очевидцев и свидетелей событий, во время которых у горы Карачун сбили два вертолета Ми-8. В СБУ отметили, что падение вертолетов произошли 29 мая и 24 июня 2014 года. Напомню, 29 мая у горы Карачун в Донецкой области поддерживаемые Россией боевики сбили украинский вертолет Ми-8. Тогда погибли все 12 военных, находившихся на борту. Через месяц, 24 июня, боевики сбили другой украинский вертолет Ми-8, тогда погибли 9 человек. На Луганщине без света остались почти 6 тысяч домов в Северодонецке, Рубежном и Лисичанске. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения. По данным ЛЭО, нестабильность работы системы, отсутствие надлежащего технического обслуживания приводит к масштабным обесточиваниям. В ненадлежащем обслуживании компания обвиняет государство, которое якобы забирает все деньги потребителей. Энергетики отмечают, что сейчас идет поиск возможностей для начала работы оперативно-выездных бригад. Контрольно-пропускной пункт Новотроицкая временно прекратил пропуск граждан. Об этом сообщает специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. По их данным, причиной закрытия стали пожары, которые вызвали детонацию мин в данном районе. В пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили, что КПВВ откроется, как только ситуация будет стабилизирована. Украинский Оскаровский комитет выбрал фильм, который будет претендовать на получение премии Американской киноакадемии «Оскар». Им стала работа режиссера Сергея Лазницы «Донбасс». Об этом комитет сообщил на странице Facebook. «Донбасс» примет участие в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Как отмечает комитет, фильм рассказывает о событиях на востоке Украины. Сценарий основан на документальных материалах. 18 мая фильм «Донбасс» получил премию за лучшую режиссуру на конкурсе кинофестиваля в Каннах «Особый взгляд». Министр образования Украины Лилия Гриневич позитивно относится к инициативе некоторых регионов по отмене школьных линеек в первый день учебного года. Об этом она заявила в эфире телеканала «Прямой». По словам Гриневич, начало учебного года должно быть праздником для первоклассников. Министр отметила, что уже много школ в Украине проводят первый звонок в совсем разных форматах. Например, это квесты, совместные проекты или игры. Напомню, 1 сентября в этом году приходится на субботу, поэтому в Минобразовании разрешили учебным заведениям самостоятельно устанавливать дату первого звонка – 1 или 3 сентября. И по прогнозам синоптиков, завтра, 30 августа, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 31 до 33 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас в течение часа работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас, друзья, в прямом эфире на радиостанциях «Голос Донбасса», «Пульс» и «Громадское радио» на следующих частотах. В городе Мариуполе 88 FM, Авдеевке, Донецке 95,7, Северодонецке, Лисичанске, Рубежном 88,2, Славянске, Краматорске 90,4, Волновахе 100,3, Счастье 95,7. Также все наши выпуски и сюжеты есть на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страницах в соцсетях. До встречи завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».